Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Великая скорбь». Сегодня третья, заключительная часть. Но какое ободрение и утешение мы находим в голосе с неба для таких, как читаем в книге Откровения в главе 14, стих 13. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». А мы спросим, почему отныне? Не все ли блаженны, которые умирают в Господе? На этот вопрос мы должны сказать: конечно, все. Причина этого выражения «отныне» здесь во время церкви Иисуса в отношении с такими людьми, которые должны умереть как мученики, имеет особый смысл. Это является утешением для таких, которые жертвуют своей жизнью ради свидетельства о Иисусе. А все те, которые умирают во Христе, конечно, все блаженны. Но этим последним, которые практически войдут в тысячелетнее мирное царство при условии, что они отдадут за это свою жизнь, будет представлено соответствующее тому времени ободрение и благословение отныне. Они должны будут знать, что они не только войдут в тысячелетнее мирное царство, но и будут царствовать со Христом 1000 лет. А мы, духовный Христос, в отличие от этих обезглавленных, будем царствовать дольше, чем 1000 лет. Что нас, детей света, касается, то мы выше отметили в первом послании Фессалоникийцам, глава 4, стих 17. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, то есть с умершими во Христе и воскресшими, восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». С момента восхищения мы, как Церковь Иисуса, будем объединены с Иисусом в духовного Христа. Он – глава, а мы – Его тело, и больше мы с Иисусом навеки не расстанемся. Возможно, что мнение заблуждающихся верующих в вопросе восхищения Церкви основано на том факте, что в конце великой скорби, с которой мы здесь имеем дело, согласно нашего главного текста, еще мертвые будут воскресать, которые будут иметь участие в первом воскресении. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Конец стиха 4 в нашем главном тексте. Это первое воскресение. Конец стиха 5. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Начало стиха 6. В этих трех выражениях в нашем главном тексте заблуждающиеся верующие могли увидеть Церковь Иисуса и тот факт, что она будет восхищена после великой скорби. То есть они перепутали местами Церковь Иисуса с обезглавленными евреями, которых Антихрист обезглавил в конце первой половины 70-й седьмины. Скорбь времени Антихриста, с которой связано время в Откровении глава 20, Писание называет великой скорбью. Эту великую скорбь Слово Божье никогда не связывает с Церковью Иисуса, но связывает исключительно только с Израилем. Хорошо себе это заметим. Церковь Иисуса проходит через многие скорби. К примеру, об этом читаем в Деяниях апостолов в главе 14, стих 22. «Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Второе послание Коринфянам, глава 8, стихи 1 и 2. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия». А также первое послание Фессалоникийцам, глава 1, стих 6. «И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Но много скорбей – это не великая скорбь. Если Святое Писание имеет в виду великую скорбь, то она имеет в виду ту скорбь, которая возникнет при бегстве остатка Израиля в расколотую Елеонскую гору, где Господь Иисус их укроет, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 24, стихи 20 и 21. «Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». А также у пророка Иеремии в главе 30 читаем стихи 7 и 8. «О горе! Велик тот день! Не было подобного ему! Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него, и будет в тот день, говорит Господь Саваоф, сокрушу ярмо его, которое на вые твоей, и узы твои разорву, и не будут уже служить чужеземцам». Но здесь мы видим скорбь Израиля и скорбь Иакова, то есть евреев без Бога. Скорбь, которая не имеет ничего общего с церковью Иисуса. В отношении этой скорби Господь Иисус говорит своей церкви в книге Откровения, глава 3, стих 10. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Такое мнение, что церковь Иисуса должна попасть в дни великой скорби и в Божий суд гнева над этим миром, находится в противоречии по отношению характера церкви Иисуса, которая призвана из мира сего. А если бы церковь Иисуса попала в дни великой скорби в этом мире, то это значило бы, что она вовсе не вызвана из суда Божьего гнева над этим миром. Это значило бы сделать церковь Иисуса просто составной частью мира сего, хотя Писание говорит, что мы не от мира сего, хотя еще и живем в этом мире, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 15, стих 19. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Церковь Иисуса никоим образом не имеет части ни с миром сим, ни с Израилем. Эта великая ошибка исходит из ложных толкований, потому что через Святого Духа они не научились различать Церковь Иисуса от Израиля в той тайне, которую Бог открыл через апостола Павла, как читаем в послании Колоссянам, глава 1, стихи с 24 по 27. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие». Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы. А чтобы лучше понять сегодняшнюю тему, рекомендую внимательно проработать проповедь под названием «Израиль и Церковь в последнее время», которая имеется на нашем сайте. Церковь Иисуса – это есть сумма верующих из евреев и язычников, вызванных Господом Иисусом из мира сего. Она является небесной, она есть тело Христа. Хотя в течение 2000 лет благодати она и проходит через скорби, но не через дни великой скорби, которые обетованы миру сему, не нашедшему примирения с Богом. Мы должны задать вопрос, кто принадлежит к Церкви Иисуса? Каждый, кто сегодня приходит к Господу Иисусу с покаянием и позволит Иисусу очистить себя кровью Агнца и освятить себя. Каждый, кто в результате этого получает Святого Духа, является составной частью тела Иисуса Христа, является членом на теле Иисуса. А кто не имеет Духа Христа, тот не принадлежит к Церкви Иисуса, как читаем в послании Римлянам в главе 8, стих 9. «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Такой человек не принадлежит Христу, если даже все пожертвует, что он имеет. В этом вопросе Библия идет так далеко, что говорит в первом послании Коринфянам в главе 13 стих 3. «И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Господь Иисус не нуждается и не желает наших жертв, но Бог желает, чтобы мы признали Его жертву в лице Его Сына на Голгофском кресте, как читаем во втором послании Коринфянам в главе 5 стих 21. «Ибо не знавшего греха, то есть Иисуса, Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. Жертву, которую Бог в лице Иисуса, Своего Сына, принес за наши грехи, Он сделал воплощением греха и желает, чтобы мы Его таким приняли». Поэтому нам подобает, чтобы мы приходили к Нему с откровенными сердцами. Поэтому я теперь вас спрашиваю, все ли вы уже спасены для жизни вечной? Если нет, то вы тотально погибли, и все неспасенные из вас попадут в дни великой скорби, из которой вы больше не выберетесь, как спасенные. Можете мне поверить, Библия, Слово Божье, говорит по этому поводу в послании евреям в главе 2, стихи 2 и 3. «Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим грядущего Божьего гнева, пренебрегши таким спасением, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него? Все те, кто не покается в своих грехах и не примет Иисуса в свое сердце, не сможет избежать суда Божьего гнева в дни великой скорби. Если вы сегодня слышите Евангелие спасения Господа Иисуса, то вы обязаны перед Богом, но не перед нами, привести вашу жизнь с Иисусом в порядок. И это будет осуществлено, если вы, как погибший грешник, придете к Господу Иисусу и скажете Ему: «Дорогой Господь Иисус, я желаю открыться в Твоем свете. Я прошу, чтобы Ты простил мне мои грехи и спас меня из этого извращенного мира, из этого рода, над которым будет совершен суд Божьего гнева. Я готов признать перед Тобой мои грехи. Я готов совершить покаяние. Я хочу сделать с Тобой новое начало в моей жизни посредством Твоей славной жертвы на кресте, что в плоти я не способен осуществить, но при этом на вас совершится Божья власть через веру, которую вы должны принять. Никто из нас не имел бы возможность спастись, несмотря на славное дело Иисуса на Голгофском кресте, если бы Бог удивительным образом не пришел нам навстречу и не подарил бы нам для спасения это связующее звено, которое мы видим в жертве Иисуса». Согласно второго послания Коринфянам, глава 5, стих 21, повторю еще раз этот стих: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Бог дал нам эту совершенную жертву, чтобы через нее, как связующее звено, через Господа Иисуса получить прощение наших грехов. Наша вера будет лишь тогда настоящей, если она делает то, что говорит Бог. Именно от этого зависит наше спасение. Спрашивайте, а я буду говорить к вашим сердцам. Спрашивайте, если вы еще не рождены свыше. Готовы ли вы идти путем признания ваших грехов и передачи Христу всей вашей воли и всей вашей жизни? Если нет, то я должен именем Господа Иисуса сказать: тогда вы навеки погибли, если вы не придете и не проявите готовность идти с Иисусом ваш жизненный путь. Да ниспошлет Бог милость, чтобы вы нашли в Его Евангелии славное слово, чтобы вы получили вечное искупление, чтобы вы Божий мир приняли в ваши сердца, чтобы вы уже сегодня имели радость Иисуса. Имеете ли вы Божий мир? Спасены ли вы? Имеете ли вы новую жизнь в общении с Иисусом? Это является вопросом для всех вас сегодня. Если вы это не принимаете, то навеки останетесь погибшими, потому что вы хотели погибнуть. Вы можете сегодня не уходить, не избегать ответа на вопрос Господа Иисуса через меня. Можете не уходить, если вы готовы сказать: «Да, дорогой Господь Иисус, я хочу, чтобы ты меня спас для жизни вечной». Тогда вы не должны погибнуть. Иисус ищет погибших грешников, которыми мы все по природе являемся. В настоящее время наряду с погибшими грешниками существуют и спасенные грешники. Вы хорошо слышали? Повторю это предложение. В настоящее время наряду с погибшими грешниками существуют и спасенные грешники. О спасенных грешниках мы познаем из первого послания Иоанна в главе 2, стихи 1 и 2. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Ученик Иисуса Иоанн знал, что верующие, которым он пишет это послание, продолжают грешить в плоти. Поэтому он призывает их совершать перед Иисусом покаяние. Мы не обязаны оставаться погибшими грешниками, потому что слава жертвы Иисуса на Голгофском кресте является гарантией, что мы можем через эту жертву спастись и навеки остаться спасенными. Поэтому мы, принадлежащие Господу Иисусу, уже теперь навеки славим Его чудное имя. Аминь.